Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио Радонеж по Евангелию от Матфея. И мы продолжаем чтение 21 главы этого Евангелия. И здесь мы сегодня рассмотрим тему «Вопрос о власти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Это 21 глава с 23 по 27 стих. Вопрос о власти – это вопрос и о правильной иерархии подчинения. Кому мы должны подчиняться прежде всего? Христу, иерархическим должностям или догматическим принципам веры или представителям мирской власти? В этой плоскости мы и проведем данную беседу. И мы читаем 21 главу, 23 стих. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа, и сказали, какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Евангелие от Матфея, 21 глава, 23 стих. Еврейское слово «смеха» означает иерархическую власть в религиозной общине Израиля. В древности, как в ветхозаветные, так и в новозаветные времена, такая власть сообщалась через возложение рук или рукоположение. Рукоположение отнюдь не является только символическим действием, но реально оно сообщало рукополагаемому благодать Божию, соответственно тому служению, на которое человек возводился. Задавая вопрос Христу, какую властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть, первосвященники и старейшины народа как бы спрашивали его, кто дал тебе смеха, то есть посвящение, кто сделал тебя равином. И здесь они такими своими вопросами показывали, что им совершенно неизвестно божественное происхождение власти Иисуса из Назарета. Именно как власти Мессии Израиля и, более того, власти Сына Божия. Блаженный Иероним Стридонский в самой такой постановке вопроса видит явное богохульство. Он пишет об их вопросе, то, что они спросили, какой властью ты это делаешь. Они сомневаются во власти Божией и хотят, чтобы подразумевалось, что дьяволу принадлежит то, что он делает. Они также прибавляют, кто тебе дал такую власть, яснейшим образом отрицая Сына Божия, когда думают, что он творит чудеса не собственными, а чужими темными силами. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, вопрос о власти задавался иудейскими архиереями и старцами не для того, чтобы услышать правильный ответ, но прежде всего для того, чтобы в некой завуалированной форме выдвинуть против Иисуса из Назарета обвинение. И это обвинение носило и политическую окраску, ибо власть любой высшей иерархической должности в то время должна была подтверждаться и светскими властями. Следовательно, если кто-то усвоил за собой власть, не спросив на то разрешения от римских властей, или ими назначенных лиц, таковой мог выглядеть и как мятежник. Таким образом, они показывали, что они сами мятежники, ибо, как правило, ложно обвиняющий обвиняет другого в своих собственных грехах. Мятеж против Бога может осуществляться, как мы видим на примере иудейских архиереев и старцев, и религиозными людьми. Такой теологический мятеж всегда означает некую ересь, то есть ложный выбор между верой Божией и заблуждениями человеческими, когда предпочтение отдается человеческому, и таким образом бросается вызов абсолютно суверенной власти Бога. Еретики – суть восставшие против Бога мятежники. И далее мы читаем. «Иисус сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков? Они же рассуждали между собою. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». Евангелие от Матфея, 21 глава, с 24 по 26 стих. Святитель Иларий Пиктавийский, латинский учитель церкви IV века, пишет, «Прежде уже фарисеи видели многие дела, которые в большей степени можно назвать великими чудесами. Но теперь они сильно озабочены и спрашивают Иисуса, какую властью он это делает. Великая тайна будущего скрыта в происходящих событиях, потому возникает у них такая потребность вопрошания, что в этом событии запечатлен прообраз всей опасности». Конец цитаты. Здесь, братья и сестры, святой Иларий показывает нам, что первосвященники и старцы иудейские промыслительно задавали подобный вопрос Сыну Божию, преобразовывая собою отступников последнего времени, которые, подобно древним иудеям, будут оспаривать власть Христа над церковью, кощунственно признавая ее только за собою. А действительно, братья и сестры, в какой мере представители светской и духовной власти могут претендовать на власть в среде народа Божия, который, как известно, является собственностью Бога? Сказано, «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Второзаконие, 7 глава, 6 стих. Прежде чем мы ответим на данный вопрос, мы должны определиться, что такое есть власть Бога, каковы ее права и приоритеты. Есть несколько типов собственности, взятые в аренду, купленные и, собственно, по праву Творца и Создателя, обретенные. Взятые в аренду для временного пользования – это все, что мы имеем в этой жизни. Мы ничего не создали в абсолютном понимании этого слова, что называется «из ничего». Все, что мы имеем и считаем своим, в действительности не может считаться нашей абсолютной собственностью. Мы как бы некие арендаторы и не более того. Купленное или приобретенное нами также не может считаться нашей собственностью в абсолютном понимании этого слова. Так как мы когда-то не обладали этим, можем это перепродать и так далее. Собственность по праву Творца, Создателя и Автора есть абсолютная форма собственности, во всей полноте недоступная человеку, так как является прерогативой, приоритетом Бога. То есть, братья и сестры, внимание, Бог по праву Творца и Создателя является абсолютным единственником, единственным собственником или правообладателем во всей Вселенной. Сказано, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть. Послание Иуды 1:25. И хотя Господь и дает власть тем или иным людям, такая власть не может считаться абсолютной и безусловной и носит сугубо временный и ограниченный характер. Сказано, «Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли». Книга Притч, 8 глава, 15-16 стих. «Мною царствуют», то есть в соответствии с моей волею, в противном случае любая форма правления, светского или религиозного, есть узурпация власти и мятеж против Бога. Итак, власть в абсолютном смысле принадлежит только Богу и тому, кому Он ее дает во временное и не безусловное пользование. И не надо думать, что ради мира и добрососедских отношений мы можем поступиться нашими приоритетами и отойти от чистоты нашего исповедания, то есть нарушить волю Бога под давлением власти внешней в ее разных человеческих проявлениях. Сказано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога». Иакова 4.4. Святитель Григорий Богослов пишет: «Да не подумают, будто бы я утверждаю, что всяким миром надобно дорожить, ибо знаю, что есть прекрасное разногласие и есть самое пагубное единомыслие. Но должно любить добрый мир, имеющий добрую цель и соединяющий с Богом. Когда идет дело о явном нечестии, тогда должно скорее идти на огонь и меч, не смотреть на требования времени и властителей, и вообще на все, нежели приобщаться лукавого кваса и прилагаться к зараженным. Всего страшнее бояться чего-либо более, нежели Бога. И по сей боязни служителю истины стать предателем учений веры и истины». Конец цитаты. Не имеем мы права подчиняться и правителям этого мира, и никаким другим властям, если они призывают нас к тому, что противно и самой нашей святой вере. Сказано: «Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему». Екклесиаста, 8 глава, 9 стих. Блаженный Августин наставляет нас: «Ежели власть приказывает нечто противное божественной воле, не слушайте власти. Нам сказано: несть власти, нежели от Бога. Однако часто забывают, что следует после этого, а именно, что все исходящее от Бога хорошо устроено. Так давайте нам власть хорошо устроенную, и мы не будем сопротивляться». Конец цитаты. Подобное говорил и Златоуст: «Впрочем, когда ты слышишь «отдавайте кесарево кесарю», разумей под этим только то, что нисколько не вредит благочестию. Все противное благочестию не есть уже дань кесарю, но дань и оброк дьяволу». Конец цитаты. Святитель Игнатий Брянчанинов, оберегая нас от влияния мира, учит нас: «Устранись, охранись от него сам, и этого с тебя достаточно. Ознакомься с духом времени, изучи его, чтобы по возможности избегнуть влияния его». Конец цитаты. Согласно, и апостол любви Иоанн Богослов учит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчьей». 1 Иоанна, 2 глава, 15 стих. Архиепископ Феофан Полтавский оспаривал даже власть соборов, если они нарушали принятое ранее. Он писал: «Могу сказать только словами святого Федора Студита: не всякое собрание епископов есть собор, а только собрание епископов, стоящих в истине. Истинно Вселенский собор зависит не от количества собравшихся на него епископов, а от того, будет ли он мудрствовать или учить православно. Если же отступит от истины, он не будет вселенским, хотя бы и назвал себя именем Вселенского». Знаменитый разбойничий собор был в свое время многочисленнее многих вселенских соборов и, тем не менее, не был признан вселенским, а получил название разбойничьего собора. Конец цитаты. Таким образом, братья и сестры, мы устанавливаем, что ни светская власть, ни власть отдельно взятых священнослужителей или власть их совокупности, например, Синедриона, не могут требовать от нас изменить в нашей вере то, что составляет ее суть и нарушает предание отцов. Сказано: «И призвав их, то есть апостолов, приказали им, то есть приказали члены Синедриона, отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: „Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали“». Книга Деяний, 4 глава, с 18 по 20 стих. Этими словами «справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога» апостолы провозгласили приоритет слова Бога над любым словом человеческим. Если мы христиане, то мы не имеем права отходить от всего теократического принципа. И более того, новозаветные тексты предостерегают нас и от апостолов, и от ангелов, если они говорят вопреки преданию веры и противоречат ему. Сказано: «Но если бы даже мы, то есть апостолы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Послание к Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Таким образом, мы устанавливаем, что не может быть внешних авторитетов в Церкви Христовой, ибо при определенных обстоятельствах, как мы видим из Писания и из святых отцов, и ангел или апостол не авторитет, не авторитет и собор, который может оказаться разбойничем, и тем более отдельно взятые священнослужители или священнослужитель, если они учат не так, как мы приняли от отцов, по порядку сохранения и передачи истины. Таким образом, мы устанавливаем, что тем более та или иная должность в церкви, например, должность Папы Римского, не может являться гарантией от тех или иных заблуждений. Почему рухнул Первый Рим? Потому что папы римские стали вводить понятия и мнения, неизвестные кафолическому учению церкви. Пал и Второй Рим, Константинополь, Византия, так как греки в лице Константинопольского патриарха и же с ним заключили Флорентийскую унию с латинянами, и гнев Божий попустил падение священной Византийской православной империи. А почему пал Третий Рим, Российская империя? Попробуем ответить и на этот вопрос. Прежде всего, обратимся к тем характеристикам духовного состояния греко-российской церкви, а ведь именно национальная церковь отвечает за духовное и нравственное здоровье нации, которую ей, российской церкви, ее представителям давали официальные издания и лица, ее же представлявшие накануне революции. Вот свидетельство из церковного официального издания. Журнал «Церковный вестник», номер 27, за 1907 год. «Нашу богословскую мысль давно обвиняют в том, что она, как маятник, качается между католичеством и протестантством в тщетных поисках золотой середины. И в ней действительно заметно это качание. Но следует отметить, что в последние 50 лет католические тенденции стали заметно преобладать. А старинная католическая закваска духовной школы только еще более способствовала этому. В настоящее время у нас есть богословы, даже износящих иерархический сан, которые по закваске и складу воззрений весьма близки к самым правоверным слугам папы. В последние десятилетия в церковно-административной и школьной жизни католическая закваска сказалась в своих наиболее неприглядных чертах. В том влиянии на церковную жизнь религиозного нигилизма, который так правдиво описал в своей поэме великий инквизитор Достоевский. Конец цитаты. А вот что писал незадолго до революции архиепископ Харьковский Амвросий в своей книге, озаглавленной «О причинах отчуждения от церкви образованного общества». Он писал: «Мы забыли, что нам надо быть народом не только христианским, но и православным. Превращение народа христианского в языческий не оправдает перед историей человечества никакое человеческое мудрование. А утрата воззрений православных есть утрата воззрений истинно христианских. Предки наши до Петровского времени спасли нас от покушений римского папы на порабощение нас католичеству. Но после Петра мы не умели охранить себя от протестанства, которое в мир христианский растворило двери необузданной свободе разума, а с ней вместе и языческим воззрением и нравом. Конец цитаты. Редактор миссионерского обозрения, чиновник особых поручений при оберпрокуроре правительствующего синода Скворцов, констатирует, что богословие греко-российской церкви конец XIX – начало XX века нуждалось в очистке от латинской закваски. Он писал незадолго перед революцией: «Болезненность в организме не дух действительно есть, этого я не отрицаю. Для излечения этой болезни необходима совместная работа духовенства и мирян. Мы, например, миряне, не живем приходской жизнью. Богословие наше проникнуто западными началами. Многие стороны жизни чужды христианству». Конец цитаты. А вот что писал в середине XIX века русский патриот и славянофил Самарин: «Ошибка, сделанная в самом начале при переходе на чужую почву, отозвалась тремя неизбежными результатами. Во-первых, школа антилатинская приняла на себя закваску протестантскую, а школа антипротестантская – закваску латинскую. Во-вторых, как следствие этого, каждый успех одной школы в борьбе с ее противниками постоянно обращался в ущерб другой школе, давая против нее оружие тому противнику, с которым она имела дело. В-третьих, и это важнее всего, западный рационализм просочился в православную школу и остался в ней в виде научной оправы к догматам веры в форме доказательств, толкований и выводов». Конец цитаты. Теперь, братья и сестры, посмотрим, что писал о метаниях нашей отечественной богословской мысли известный православный библеист профессор Лопухин. Он писал: «Коль скоро нам приходится определить, в какое отношение мы должны стать к римскому католицизму и протестантизму, то наша мысль начинает колебаться, и история развития нашей богословской мысли показывает, что мы не выработали в этом отношении самобытности и независимости, которая теоретически считается присущей православию. Известно, что в нашей богословской мысли постоянно проходят два течения, которые из русла православия заходят иногда даже в пределы инославного мира созерцания, и при том, однако, окрашивается протестантизмом одно, другое – римским католицизмом. Явление это не новое. Оно заметно выразилось еще в то время, когда великий царь-преобразователь впервые сблизил нас в общественном и политическом отношении с Западом. Два его великих сподвижника, Феофан Прокопович и Стефан Еворский, выступали представителями этих двух направлений. И с того времени эта раздвоенность постоянно давала о себе знать, прежде всего в области богословской мысли. Конечно, но она в то же время сказывалась и во всей нашей общественной жизни и мысли». Конец цитаты. То есть ситуация была такая, что с католиками боролись в XIX веке, начало XX, по протестантским книгам, а с протестантами боролись по католическим книгам. И исходя из этого, закваска и протестантов, и латинян сохранялась. Если, например, мы возьмем Киевскую духовную академию, то она имела специализацию по борьбе с католицизмом. И они использовали протестантскую критику, антикатолическую. И у них получался крен в сторону протестантизма. А, например, Санкт-Петербургская академия, она имела специализацию по борьбе именно с протестантскими направлениями. И они использовали католическую критику протестантизма и сами проваливались все академии в эту латинскую закваску. Вот об этом как раз Самарина пишет. «Поистине, как сказал премудрый Соломон, бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках бывших прежде нас». Экклесиаст, 1 глава, 10 стих. «Похоже, что наши доморощенные модернисты, в какие бы одежды они ни рядились бы, наступают на те же самые грабли, на которых споткнулась, подскользнулась и опрокинулась и богословская мысль конца XIX – начала XX века. То есть, как бы ни металась мысль старинных и современных нам модернистов между католической схоластикой и протестантским рационализмом, она остается зловредной и опасной не только, собственно, для богословской науки как таковой, но и для всей русской церкви, и, следовательно, и для всего нашего государства. И это мы видим на примере падения Первого Рима в ересь латинства, Второго Рима в соблазны унии и Третьего Рима, рухнувшего в пропасть безбожия и нигилизма. Ну, если говорить о латинской схоластике, что можно заметить? Впрочем, католики отошли и от классических основ латинской схоластики, где еще сохранялось особое уважительное отношение к святым отцам, Библии, и погрязли не просто в экуменизме, но уже в суперэкуменизме, когда находят духовность, в кавычках, не только в среде еретиков, но и начинают рассуждать о псевдодуховности мусульман, иудеев и даже язычников. Можно посмотреть материалы Второго Ватиканского собора, они там об этом пишут. Сказано в Писании, братья и сестры, «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Послание Иакова, 2 глава, 26 стих. Тело – суть аллегорически государства, а дух его, следовательно, церковь. И если тело рушится и погибает, то только по болезни духа. Посему отход от православия есть начало конца нашей русской нации, а возврат к православию, к православности мировосприятия – начало возрождения. Преподобный старец Серафим Саровский видел одно наше преимущество как нации в православии. Он учил: «Но не до конца прогневается Господь и не попустит разрушиться до конца земле русской, потому что в ней одной преимущественно сохраняется еще православие и остатки благочестия христианского». Конец цитаты. А монах-провидец Авель, живший в XVIII веке, некогда изрек: «Но потом свершатся надежды русские. На Софии в Царьграде воссияет крест православный, дымом фимиама и молитв наполнится Святая Русь, и процветет аки крин небесный». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, мы или воскреснем во Христе и со Христом, или погибнем без Него и без осознания Его Бога власти и приоритетов. Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Европейские народы всегда завидовали России и старались сделать ей зло. Естественно, что и на будущие века они будут следовать той же системе, но велик российский Бог. Молить должно великого Бога, чтобы он сохранил духовно-нравственную силу нашего народа, православную веру. Судя по духу времени и по брожению умов, должно полагать, что здание церкви, которое колеблется уже давно, поколеблется страшно и быстро, некому остановить и противостоять». Конец цитаты. Подобно изрек и святитель Феофан Затворник. Эти два автора как бы показывают духовный срез нравственно-духовного, нравственно-религиозного состояния России в XIX веке, накануне ужасных революционных потрясений века XX. Святитель Феофан пишет: «Современное русское общество превратилось в умственную пустыню. Серьезное отношение к мысли исчезло. Всякий живой источник вдохновления иссяк. Самые крайние выводы самых односторонних западных мыслителей смело выдаются за последнее слово просвещения. Сколько знамений показал Господь над Россией, а избавляя ее от врагов сильнейших и покоряя ей народы. И однако ж зло растет. Уже ли мы не образумимся? Западом и наказывал, и накажет нас Господь, а нам все в толк не берется. Завязли в грязи западной по уши, и все хорошо. Есть очи, но не видим, есть уши, но не слышим, и сердцем не разумеем. Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня. Конец цитаты. Это слова святителя Феофана Затворника. Неужели и мы, братья и сестры, не услышим ясные предостережения этих двух свидетелей верных, святителя Игнатия Брянчанинова и святителя Феофана Затворника? А разве не пророческими были слова святого и праведного Иоанна Кронштадтского, изреченные им уже в начале XX века? Он говорил: «Правители, пастыри, что вы сделали из своего стада? Взыщет Господь овец своих от рук ваших. Он преимущественно назирает за поведением архиереев и священников, за их деятельностью просветительную, священнодейственную, пастырскую. Нынешний страшный упадок веры и нравов весьма много зависит от холодности к своим паствам многих иерархов и вообще священнического чина». Конец цитаты. Древние иудеи отвергли власть Сына Божия над собою, когда поставили под сомнение Его, Сына Божия, властные права и приоритеты. И царство их рухнуло под натиском язычников-римлян. А возродится ли наше русское царство или нет, напрямую зависит от того, сохраним ли мы веру святоотеческую или развеем ее между заблуждениями латинян и протестантов. Вот к чему приводит и может привести неправильное использование власти и неосознание ее подлинной природы. А братья и сестры, когда мы у святых отцов находим, что они о христианстве говорят критически, то не надо думать, что отцы поносят церковь. Ведь церковь была и есть святая, соборная, апостольская. Как же, спросишь, в ней обретаются отступники? В ней они и не обретаются, ибо ересью или зловерием, равно как и грехом, человек непременно отсекает себя от церкви и оказывается за ее оградой. Точно так же раскаянием о заблуждениях и исповеданием грехов, в том случае, если церковь приемлет раскаяние и исповедь, человек в церковь и возвращается. Давайте вспомним, что сказано в предразрешительной молитве. «И подашь ему образ покаяния, прощение грехов и отпущение, прощая ему всякое согрешение, вольное же и невольное, и, внимание, примири и соедини его с святей твоей церкви». И вот эти слова «примири и соедини его с святей твоей церкви» свидетельствуют о том, что, раскаявшись, человек по разрешительной молитве над ним вновь приемлется церковью в ее ограду. Таким образом и обеспечивается святость церкви и при наличии чад ее согрешающих. Ну а если кто не верует право и вводит всяческие новины, тот сам на себя анафему и возвел. О таковых апостол Иоанн Богослов писал: «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познали из того, что последнее время. Они вышли от нас», то есть эти антихристы, «но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». 1 Иоанна, 2 глава, 18-19 стих. «Такие и у нас есть». Подобные. Они от нас, но они вышли в своем мировоззрении, и через то открылось, что не все наши. Вышли, то есть вышли за пределы канонического поля православной догматики. А кем они сами себя мыслят или величают, то это их дело, их проблемы. Новины в догматике – это то, что не знала церковь во времени и не исповедовала в своей кафолии. То есть под истинным учением церкви мы должны принимать то, которое исповедовалось всегда и везде. И этот принцип, решающий в оценке того, имеем ли мы дело с церковностью или подделкой под нее. Итак, иудеи задают вопрос Господу Иисусу Христу. «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» На что Сын Божий отвечает. «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой власть это делаю». Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Святитель Иларий так истолковал данный диалог. Почему ответ Христа так их озадачил? Господь отвечает им. Что скажет? Какую властью все это совершает? Только при условии, что и они ответят, считают ли Иоанна Крестителя сошедшим с небес или пришедшим от людей. Они медлили, взвешивая опасность ответа. Если они признают, что он, то есть Иоанн Креститель, пришел с небес, то признают себя и виновными в том, что не поверили власти небесного свидетельства. Но они боялись и сказать, что Иоанн пришел от людей, потому что толпы людей почитали Иоанна пророком. Поэтому они сказали в ответ, что не знают, а в действительности они знали, что он пришел с небес, ибо боялись связать себя правдою собственного признания. Конец цитаты. Здесь мы сталкиваемся с очень сложным типом религиозности. С одной стороны, они догадываются или даже знают, что неправы. С другой стороны, решительно продолжают отрицать, как пишет святитель Иларий, власти небесного свидетельства. Как такое может быть? Знать и отрицать очевидное. А разве с каждым из нас не происходит нечто подобное, когда мы, веруя в то, что Бог вездесущ и всевидящ, грешим, осознавая и веруя в Его присутствие? Скорее, в такие моменты человек впадает в состояние некого ожесточения, когда и сам грех, приобретая некую протестную форму, обнаруживает в нас и наличие некого мятежа, восстания против власти Бога. Сказано, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил, для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих. То есть дьявол и есть первый диссидент-заговорщик, организовавший и составивший мятеж против Творца и Создателя. Вот почему, братья и сестры, любой грех как бы уподобляет нас дьяволу, как и пишет Иоанн Богослов. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Вот почему, обращаясь к составившим против него Христа заговор, вот почему, обращаясь к ним, Сын Божий изрек: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоть отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Истоки любого греха, как нравственного, так и религиозного, религиозный грех – это повреждение догматов, это мятеж дьявола против Бога, начатый в Эдемском раю. То есть человек как бы включается в этот мятеж. Когда, подтолкнув наших прародителей к древу познания добра и зла, лукавый включил, втащил и весь род человеческий к мятежному противостоянию против Бога. Древо познания добра и зла и реально представляло, а также символизировало собою право или приоритет Бога решать вместо человека и за человека, что такое добро и зло. Иными словами, до грехопадения человек пребывал в свете божественного видения сих разностей. Зло уже существовало в мире в лице падших ангелов. Дьявол увлек за собой много светлых духов. Некоторые святые отцы утверждали, что Господь и создал человечество, чтобы восполнить отпавшее число небожителей. Иоанн Дамаскин об этом пишет в точном изложении православной веры и Марк Исповедник. И без сомнения Адам, который давал имена животным, знал, что такое добро и зло. святитель Иоанн Златоуст рассуждал по этому поводу так. «Многие любители споров дерзают говорить, что Адам после вкушения от дерева получил способность различать добро и зло. Думать так было бы крайне безумно. Чтобы никто не мог говорить так, для этого мы, предвидя это, недавно столько рассуждали о данной Богом человеку мудрости, доказывая ее наречением имен, какие он давал всем зверям и птицам, и бессловесным животным, и тем, что сверх этой высокой мудрости он удостоился еще и пророческого дара. Как тот, кто дал имена и изрек такое чудное пророчество о жене, как он мог не знать, что хорошо, что худо? Если мы допустим это, чего да не будет, то произнесем хулу на Создателя. Как он давал заповедь тому, заповедь не вкушай, кто не знал, что преступление есть зло? Это не так. Напротив, он, Адам, ясно знал это, поэтому изначально Бог создал это животное, человека, самовластным, иначе не следовало бы его наказывать за преступление заповеди, награждать за ее соблюдение. Конец цитаты. Так в чем же заключалось грехопадение? В том, что человек присваивает себе божественное право решать, что такое добро и зло. Начинает идти по пути дьявола, пытается сделать себя равным Богу, бросает вызов власти Бога, его суверенным правам и приоритетам. То же самое делают и еретики, которые присваивают себе право осуществлять ревизию церковной теологии. Кто-то может возразить, если это дерево познания добра и зла представляло собой опасность такого искушения для человека, то почему Господь Бог не оградил его, этого рая, чтобы сделать недоступным для людей? Потому что Господь Бог сотворил человека по образу своему, наделив его особым даром, свободной волей. То есть человек должен был сделать свой выбор. Правильный выбор – это покорность Богу, а неправильный выбор – это что? Ересь. Жуткое слово «ересь», если перевести дословно, оно и означает выбор, то есть неправильный выбор. Человек с самого начала свободное существо. Он с первых шагов своего бытия, вплоть до наших дней, он должен был сам делать свой выбор. Поэтому грехопадение – не единичное событие, не чья-то древняя вина, за которую расплачиваются сотни поколений ни в чем не повинных людей. Оно, грехопадение, тянется через всю историю человечества, повторяясь, проявляясь в стремлении общества освободиться от влияния божественной власти, выйти из подчинения Богу и его откровению. Это мы называем секуляризацией общества. Святитель Иоанн Златоуст пишет о родословии Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. Евангелист разделил все родословие на три части, желая тем показать, что иудеи с переменой правления не делались лучшими. Но и во время аристократии, и при царях, и во время олигархии предавались тем же порокам, под управлением судей, священников и царей не оказали никакого успеха в добродетели. И действительно, люди грешили и при патриархах, и при царях, и при аристократии. Единственная форма власти, которая остановит власть греха, это именно теократия. И это произойдет тогда, когда она и установится и на земле, как на небе. Яко на небеси и на земли. Когда мы говорим слова «яко на небеси и на земли» во время чтения молитвы «Господне, Отче наш», то хотим мы этого или нет, но мы просим Бога, о чем я часто вам напоминаю, о том, чтобы любые формы правления и власти прекратились и установился бы божественный порядок, всецело только его власти. И давайте вспомним, когда мы с вами изучали молитву «Господню, Отче наш», то мы обратили внимание на следующее обстоятельство. Третье прошение молитвы «Отче наш» есть призыв к ангельскому порядку, ангельской дисциплине и ангельскому усердию в деле осуществления воли Создателя. Итак, здесь мы находим слова «и на земле, как на небе». А как на небе? Православный катехизис отвечает на этот вопрос следующим образом. Мы просим исполнения воли Божией на земли именно так, яко на небеси, потому что на небеси святые ангелы и люди блаженны, все без исключения, всегда и во всем исполняют волю Божию, то есть покорились власти Бога. Конец цитаты. Но на земле мятеж против власти Создателя продолжается. И на пагубном витке этого отступления от основ веры, от Божьего водительства, Божье попечение, отказ от жизни в единстве с божественной волей, грехопадение, подобно раковой опухоли, пожирает души людей и соборную душу целых народов. Первородный грех – это духовная чума, начало любого духовного противостояния Богу, излечиться от которого можно только Божьей благодатью, дарованной нам в Церкви великим искупительным подвигом Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, о котором сказано: «Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои, последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его». Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. 1 Коринфянам, 15 глава, с 25 по 28 стих. То есть власть Бога, абсолютно теократия, она рано или поздно восторжествует. И далее мы читаем, что и как отвечают первосвященники и старцы на вопрос и условия Сына Божия, которые Он предъявляет им. «И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Сказал им и Он: и я вам не скажу, какую властью это делаю». Евангелие от Матфея, 21 глава, 27 стих. Блаженный Иероним так истолковал данный стих. Они своим ответом о незнании сказали ложь. Соответствующим их ответу должен бы и от Господа последовать ответ: «и я не знаю». Но истина не может говорить лжи, потому что Он знает. Поэтому Он и сказал: «и я вам не скажу». Этим Он показал, что и они знают, но не хотят отвечать, и Он знает, но не говорит, потому что они молчат относительно того, что им известно. Конец цитаты. Таким поведением Господь научает и нас всегда избегать лжи, даже если это и приводит нас к прямому конфликту с окружающими. Например, мы чувствуем еретическую ложь в чем-то выступлении, мы всегда должны реагировать. Ибо мир с Богом дороже мира с человеками, какие бы важные должности они ни занимали. Ибо мир с Богом дороже мира с человеками, который, как мы выше выяснили, мир с человеками, он не всегда и угоден Богу. Само по себе знание воли Бога не может усовершенствовать нас, если мы никак не стремимся исполнить Его святую волю. Писание категорично по данному вопросу сказано: «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много». Евангелие от Луки, 12 глава, 47 стих. То есть мы должны не просто знать волю нашего небесного владыки, но и должны быть всегда готовыми исполнять ее, то есть всецело покориться его Господа власти. То упрямство, которое мы проявляем в нашем нежелании исполнить заповеди Бога, оно только увеличивает силу будущего адского пламени. Познание о Боге, не соединенное со стремлением исполнить Его святой закон, только усугубляет наше положение в глазах праведного гнева Божия, справедливо ныне движимого. Подобное состояние обусловлено тем, что мы не всегда понимаем разницу между такими выражениями, мы об этом тоже с вами часто говорим, мы не всегда понимаем разницу между такими выражениями, как «я верю в Бога», то есть в Его существование, и «я верю Богу», то есть всецело доверяю Ему. На еврейском языке слово «эмуна» означает веру, твердую веру, что все происходит по воле Бога, Его божественных промыслов. А слово «битахон» означает всецелое доверие и упование на Бога, от чего возникает желание всецело подчинить свою волю воле Господа Бога, покориться Ему и признать над собою Его власть. Живой верой может считаться только та, которая является абсолютным и полным проявлением упования на волю Создателя, полную и безоговорочную подчиненность Его власти. Такой верой обладал святой апостол Павел. Во время страшной бури на море апостол Павел проявил эту веру, сказав отчаявшимся людям: «Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Книга Деяний 27-25. Верить Богу – бетахон, и верить в Его существование – эмуна, как мы видим, разные вещи. Здесь и проходит грань между мертвой и живой верой. Вооружимся этими рассуждениями для того, чтобы нам лучше исполнить волю Бога в своей жизни и всецело подчиниться Его власти. Как мы неоднократно говорили, апостасия, отступничество начнется с церкви. Сказано: «Ибо время начаться суду с Дома Божия». Если же прежде с нас начнется, то есть с христиан, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Это 1 Петра, 4 глава, 17 стих. Но почему Господь нам это попускает? Сказано блаженным Августином: «Господь, который в высочайшей степени благ, никоим образом не позволил бы, чтобы в Его делах было хоть сколько-нибудь зла, если бы не был так всемогущ, чтобы и зло обратить в добро». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, Господь попускает и в нашей среде быть отступником, неверным, чтобы и сами верные в противостоянии им усовершенствовались в вере. Да сбудется сказанное в Писании: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение, 22 глава, 11-12 стих. И если вы помните, мы смотрели истолкование блаженного Иеронима Стридонского, который поясняет, почему Господь попускает быть еретикам, вот этим плевелом на поле. И он объясняет, что Господь попускает быть еретикам среди нас для того, чтобы мы, правомыслящие, не впали бы в духовную спячку. Вот это надо понять. Итак, сегодня мы рассмотрели вопрос о власти, и мы установили, что власть может даваться человеком только условно, не безусловно и не навсегда. И напротив, власть Бога безусловная, и любая попытка бросить вызов приоритетам Бога есть не что иное, как мятеж против Господа. Также мы установили, что люди могут злоупотреблять властью, полученной от Бога. И это есть крайняя форма бесчестия по отношению и к Господу, и к ближнему. Вот он, вечный вопрос о власти. Многие из вас голосовали за определенных избранников. Как всюду говорится, у нас власть народа. Избранники же, в свою очередь, напрямую или косвенным образом проголосовали за увеличение платы за услуги ЖКХ, увеличение штрафов ГАИ, увеличение налогов на имущество и так далее. Вопрос: улучшилась ли жизнь простых людей? Для каждого из вас ответ ясен. В регионах России зарплата 18-20 тысяч рублей считается высокой. И вот из этой суммы 5 тысяч необходимо отдать за квартиру, 3 тысячи за проезд на общественном транспорте, еще приличные деньги на всякие налоги. А при этом нормальная еда в магазине не дешевле, а зачастую дороже, чем в Москве. Вот и приходится жителю Удмуртии или Чувашии надеяться на собственные корнеплоды. Так неужели этот гражданин так проголосовал, то есть пожелал, это через своего избранника? Неужели он дал власть депутату, чтобы ухудшить и без того свое плачевное положение? И из раза в раз мы приходим к набившей оскомину загадке. Кто же вершитель судеб, в кавычках, наделил такими полномочиями? Кто же этих вершителей судеб наделил такими полномочиями? Зачем? Задумаемся. Пора бы хотя бы для себя дать ответ. Иначе говоря, любая форма человеческого господства и власти, она несовершенна. И в мире политики, и в мире экономики, и в мире религии. Потому что совершенство по определению, оно принадлежит, может принадлежать только Богу. И вот мне задают вопрос по поводу термина «смеха», «рукоположения». Библия учит, что через рукоположение подается дух премудрости и право повелевать, начальствовать в народе Божьем. Сказано: «Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как повелел Господь Моисею». Это сказано во Второзаконии 34:9. Через рукоположение подавалась благодать Божия, и такой порядок был установлен самим Богом. Вот еще сказано: «И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». Это Чисел, 27 глава, 18-20 стих. И даже, братья и сестры, призванный непосредственно Христом, апостол Павел нуждался в возложении рук для исполнения Духом Святым. Сказано: «Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки, и сказал: брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился». Это книга Деяний, 9 глава, 17-18 стих. Позже он был рукоположен, апостол Павел, на служение благовестников церкви. Сказано: «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призываю их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их». Это Деяния 13 глава, 2-3 стих. Таким образом, мы выясняем, что рукоположение реально и в ветхозаветные времена, и в новозаветные времена, не символически, а именно реально сообщало людям благодать Духа Святаго. Но благодать-то сохраняется при условии, если мы сохраняем верность Богу, не изменяем Бога откровенным догматам, не вводим какие-то новины. Спасибо, Христос!